Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! За нашим семейным столом, практически в светлой студии Светлого радио, вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы очень надеемся, что лето, в отличие от весны, будет нормальным. Таким, каким мы привыкли. С отдыхом, с путешествиями, с прогулками. И чтобы все, самое главное, были здоровы. 1 июня в нашем календаре обозначено как День защиты детей. Какие опасности угрожают нашим детям? Как и от чего их сегодня нужно защищать? И самое главное, наверное, как в этом не переусердствовать? Возможно. А возможно, и не получится в этом переусердствовать. В общем, об этом и многом другом мы хотим поговорить с настоятелем храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, отцом, между прочим, опытным, протоиереем Федором Бородиным. Добрый вечер, отец Федор.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот не спросили еще у вас, каковы ваши ощущения от прошедших 2 месяцев вот этого вот карантина, самоизоляции? Каковы ваши выводы? Вы же человек, который анализирует все, делает какие-то выводы. Мне очень интересно узнать.
Вы знаете, я думаю, что я как христианин и как другие христиане, мы должны во всем увидеть учащую руку Божию. Вот мы сейчас говорим о защите детей, да, мы взрослые педагоги. А ведь педагог с большой буквы 1 – это Господь, который нас, как детей, ведет в Царствие Божие. Вот и с его точки зрения, вот это время, оно понадобилось нам для того, чтобы исправить какие-то недостатки наши в нашей, может быть, духовной жизни, в нашей семейной жизни. В духовной жизни совершенно очевидно, что мы должны по-другому сделать акцент на домашнюю молитву и домашнее правило. Вот я как священник могу засвидетельствовать, что за последние годы мы почти перестали быть церковью молящейся. Очень много людей, которые всю молитву сконцентрировали только на храмовом богослужении. Краткое правило утром, краткое вечером, немножко священного писания и все. А дальше это соцсети, статьи какие-то, может быть, и на церковные темы, на богословские, но это не молитвенный труд. Вот. А еще второе, мне кажется, что мы просто наконец-то все наобщались друг с другом. Вы знаете, вот за 28 лет брака я никогда столько со своей женой не общался. Первый раз. Так долго мы были все время вместе. И это прекрасно совершенно было. Я ее влюбился заново.
Слава Богу. Потрясающе.
Да, и с детьми то же самое. С детьми то же самое. Мы наконец-то наобщались. Потому что у меня были периоды в жизни, там, месяцами, когда я уезжал, они спят, приезжал, они спят. Там ни выходных, ничего, понимаете? А, конечно, это неправильно, это разрушает сердечную связь, это несет совершенно невосполнимые потери в построении вот этих отношений правильных между родителем и ребенком. А сейчас это как-то, ну, хотя бы компенсировалось, хотя бы мы друг друга заново узнали все. Тем более, что дети, они создают иллюзию, что ты вот разобрался с этим ребенком сейчас. Вроде ты ему все объяснил, сам про него все понял, и вы с ним, так сказать, снова родные и близкие. А прошло полгода, и он совершенно другой, он растет. У него другие проблемы, с ним опять надо разбираться, понимаете? И для того, чтобы разобраться, сначала надо восстановить крепкую сердечную связь. Он снова должен понять, что ты не чужой человек внутренний, вот, что тебе можно описывать то, что происходит с тобой, можно советоваться. Ну, вспомните себя в подростковом возрасте, ведь это все время подвергается, ну, так сказать, вопросу, а нужно ли, а поймет ли папа или мама мои переживания? А вот почему? Я вот лучше с кем-то еще, там, с кем-то с двора или со школы поговорю. А вот это вот нельзя с родителями обсуждать. И вот сколько так замкнувшихся подростков, особенно в переходном возрасте. А сейчас мы наконец-то, мы молились вместе с утра, мы молились вместе вечером, что не бывает. Ну, вечером мы молимся, стараемся, а утром почти всегда я отдельно, пока все спят, молюсь. Вот. Мы обедали вместе, мы готовили, мы навели порядок на участке. Мы живем в загородном доме. Вот, и участок без мужских рук страдал достаточно сильно. Долгие-долгие годы. Вот, а сейчас деваться мне было некуда. И под четким организационным таким надзором моей супруги. Вот. Даже мой сын, глядя на то, как преобразился наш участок, мой сын сказал: да, наша мама обладает чудовищно созидательной силой. Вот, вот так. То, что дети видели, как папа работает в саду долго и упорно, это же ведь тоже воспитание, понимаете? Поэтому все служило восстановлению нормальных отношений между родителями и детьми. Вот это время для меня, по крайней мере, для моих детей, для нашей семьи.
У нас абсолютно с Аллой Сергеевной схожие ощущения от прошедших двух месяцев. И вы знаете, я вам очень благодарен. Я вообще признаюсь вам, что общение с вами доставляет особое удовольствие, именно потому что мы еще даже вопрос не задали, а вы уже ответили одним своим ответом на все-все наши вопросы. И, в принципе, на этом можно было бы и заканчивать беседу, которая должна длиться целый час, потому что главные ответы, по-моему, они уже прозвучали. Тем не менее, вот о чем я хочу вас спросить, отец Федор. Вы сейчас предложили мне вспомнить себя в подростковом возрасте. Я очень хорошо помню себя даже в детском возрасте. Я помню, как мы играли на стройке, как мы жевали гудрон, как мы делали бомбочки из двух свинченных гаек с серой внутри. Мы занимались такими вещами, что странно, что мы выжили. Но мы мало того, что выжили, мы еще были в какой-то абсолютной безопасности, словно в коконе. Нам ничего не угрожало. Мы были счастливы, хотя времена были тяжелые. Это были 90-е, конец 80-х, начало 90-х. У родителей пропадали работы, разрушалась система, но мы были счастливы, все было хорошо. Сейчас мы в относительном благополучии, мы и наши дети. У нас есть интернет, мобильные телефоны, мы всегда на связи, но, по-моему, еще никогда ощущение грозящей опасности нашим детям не было столь сильно. Скажите, пожалуйста, что изменилось?
Вы знаете, изменилось само наше ощущение опасности нашей жизни. Потому что колоссально увеличилось количество давящих на нас негативных новостей, которые лезут отовсюду. Везде проблемы, все рушится. Поскольку новости теперь везде, да, в планшете, в телефоне, то вот в основном это, конечно, новости о чем? А новости о какой-то новой беде, вот, о какой-то новой напасти, о том, что кто-то опять себя неправильно ведет, где-то какая-то вот именно опасность. И мы проецируем это на своих детей. Вы очень, очень точно, вспоминая свое детство, сказали, что у вас было ощущение безопасности. У меня оно тоже было. Это были 70-е годы. Вот, но вот я помню, что ощущение, что ничего с тобой не может случиться, хотя это была еще не вера в Господа, но вы знаете, это было какое-то... Помните у пророка Давида слова «Господь, храня и младенца», хранящий младенцев. Вот я, глядя на своих детей, которых 8, я понимаю, что Господь детей и младенцев хранит совершенно особым образом. Вот они падают, они ударяются головой. Они что-то едят не то, понимаете? И они выживают все. И они даже... Ну, то есть, это удивительно совершенно. То есть, рука Божия с младенцем и с ребенком, она почти постоянна. Вот сейчас, как взрослый верующий человек, я это просто отчетливо вижу. Вот что Господу надо поручать своих детей. То есть, их надо благословить, когда вы с ними расстаетесь. Не надо полностью уповать на все эти приложения и на видеокамеры. Вот, надо предавать Господу ребенку, он будет его хранить. Еще что я могу сказать, что у наших, у самих детей ощущение растерянности и, вот, может быть, незащищенности связано с парадоксальностью, с тем, что мы их перестали воспитывать так, как воспитывали нас. Опишу вам такую ситуацию. Ребенок дерзит папе и маме, машет ручкой на бабушку, сталкивает со стола тарелку с кашей, вот, плачет, вопит. Никакие уговоры не помогают. Отец его берет и наказывает. Мы сейчас не говорим как, но наказывает сильно. Ребенок плачет навзрыд 5 минут, и после этого он совершенно счастлив. Вот любой родитель, он проходил эту ситуацию. К удивлению, кажется, что сейчас будет просто взрыв, коллапс. Вот, если у него будет такая истерика, что прошлое покажется просто чем-то смешным, ничего подобного. Вот почему это происходит? Потому что ребенок, подросток, это человек, у которого воля еще не сформирована. Вот скелет этой воли у него пока из хрящиков гибких. Он пока на своих ногах в этом мире не стоит. Вот эту конструкцию силовую, за которую он держится, должна замещать родительская воля. Прежде всего отцовская, потом материнская. И если он на нее не опирается, если ее нету, папа ушел, или папа занимается своими делами, сидит в планшете, там, да, или играет в игры, или смотрит свои сериалы, мама занимается собой, а ему никто не говорит, что вот сюда нельзя наступать, вот здесь вот будет наказание, вот это здесь ты ограничен, то он чувствует себя несчастным, потому что он не встроен в этот мир, понимаете, он встраивается в мир через нашу родительскую волю. И вот глобально, не разово, вот как я сейчас описал такую историю маленькую, да, а вот вообще ощущение жизни у современных детей, оно похоже именно вот на это, понимаете? Папа, если он вообще есть, да, сейчас там больше половины, наверное, семей, где папы нету, отчим или папа приходящий. То есть он не воспитывает ребенка. Он пришел, сводил в Макдональдс, купил там планшет, там раз в два года, да, там, и еще что-то потрепал по щеке и пошел своими делами заниматься к своей новой жене. Вот. Он его не воспитывает. А мама на трех работах, чтобы это все содержать. И мама не может заменить папу в этом воспитании. Более того, если она начинает заменять папу, она твердеет характером, и, допустим, мальчика она давит еще сильнее. Это вот неизбежная деформация личности ребенка в ответ на то, что вот этой конструкции силовой, которая защищает его в этом мире, в котором он еще не может себя правильно позиционировать и противостоять этим опасностям, да, все это выливается в то, что ребенок несчастен. И вот так у нас не было. Вот я помню, например, свое детство. Там, попробую я году в 70, там, допустим, шестом полузгать семечки в московском метро. 5, 6, 10 человек, пока я не закончил бы это, подошли и сделали бы мне замечание, а кто-нибудь дал бы мне плюху, понимаете? Вот. А сейчас никто не подойдет к чужому ребенку, если он что-нибудь вообще немыслимое даже начнет вытворять. Наши дети живут без этой воспитывающей конструкции. Этим общество не занимается, и этим меньше занимаются родители. Мне кажется, вот ощущение незащищенности, оно отсюда. Когда парадокс в том, я когда был молодым родителем, мне это сказал опытный родитель, я внутренне сопротивлялся. Он мне сказал, у него к тому времени было 6 детей, у меня был 1 ребенок. Он сказал: отец Федор, поймите, если вы наказываете своего ребенка, и сейчас речь не идет о телесных наказаниях, вообще. То есть, если ребенок знает, что за определенным действием следует наказание, он чувствует себя защищенным.
Парадоксальная мысль, действительно парадоксальная. Вы могли бы пояснить, каким образом вы в своей жизни и на своем опыте пришли от отрицания справедливости этой идеи к принятию?
Вы знаете, я видел это на своих детях, я стал задумываться. Это очень опытный человек, очень хороший психолог, не профессиональный, как человек хороший психолог, воспитавший 6 своих детей и 7 приемного ребенка, врач по профессии. Вот. Вызывал у меня всегда доверие, потому что дети у него и тогда были прекрасные, и все выросли прекрасными людьми. Несмотря на ограниченность в средствах и бедность, все выросли хорошими людьми очень. И христианами, хорошими. У него получилось. Понимаете, то есть, все-таки мы должны стать друзьями своим детям и быть друзьями своим детям, но мы должны при этом переставать быть родителями до того момента, как они станут взрослыми. То есть, пока еще он не сформировался, мы должны его защищать от тех проблем, которые он не в силах решить. Понимаете? И, кстати, это касается и того, что мы не должны их нагружать теми, может быть, вопросами, даже богословскими, даже жизненными, от которых сейчас болит наша душа. Вот ребенок этого может не выдержать. Это, кстати, связано не только с ребенком, это связано с любым человеком. То есть вы можете, допустим, ругать своего подчиненного, если вы христианин, начальник, только до тех пор, пока он это может выдержать. Вот почитайте там ответы Варсануфи, Иоанна, других аскетов. Там это очень четко указано. И вопросы жизни. Ребенок подходит вам и говорит: а почему вот это случилось так, папа? Ты понимаешь, что надо перечитывать и комментировать всю книгу Иова, да, и ты все равно останешься без ответа, как Иов. Но ты не можешь это сказать ребенку, он этого не выдержит. Ты должен сказать ему упрощенную какую-то какой-то упрощенный схематичный ответ для того, чтобы он укреплялся в вере и возрастал, и не растерялся в этом мире. Понимаете? Это сложно. Тем более это сложно, когда у вас много детей, они все разного возраста. Представьте себе, маленькие дети, средние, старшие. Старшие уже прошли переходный возраст, успокоились. Средний, один входит, второй в пике, значит, на самой вершине, в полном отрицании всего, и хамстве, и дерзости. А малыши смотрят и говорят: папа, почему ему так можно? И вопросы тоже такие у них. Вот. Поэтому это все непросто, особенно когда многодетная семья. Но, понимаете, ведь мы христиане, если мы несем свое дело, свои обязанности, а родительство – это обязанность, да, как служение, то нету в церкви служения без дара Духа Святаго. Мы имеем право приступать к Богу и просить, дерзновенно просить у него в помощи и в педагогических вопросах, которые мы не можем решить сами. Господи, ты мне благословил этого ребенка. Помоги, пожалуйста, найти мне правильную интонацию, правильный ответ. Помоги мне вот не зарыться в раздражение, потому что, там, допустим, когда ему 15 лет, он все время хамит по любому поводу, то есть родители, которые просто опускают руки и говорят: все, ты это больше не мой ребенок. Я его не воспитывал, не знаю, что... То есть я такого его не планировал. Вот пусть живет как хочет.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. О том, как и от чего защищать наших детей, мы говорим с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана и отцом восьмерых детей в студии Александр Ананьев и Алла Митрофанова.
Отец Федор, я вас слушаю и думаю о том, что воспитание сейчас и 30 лет назад, о чем Саша спрашивал, действительно было разным. Но у меня несколько иной взгляд на происходящее. Я хочу, чтобы вы помогли разобраться с этим моим внутренним парадоксом. Я понимаю, что когда мы росли, те же самые 90-е годы, хотя и уже довольно серьезно тогда родители думали, а как же вот, куда ребенок будет поступать, и как сложится в дальнейшем его жизнь и прочее, прочее, все равно не в той мере, в которой сейчас эти вопросы заботили наших родителей. Не была еще наша культура настолько, ну, как сейчас ее, знаете, иногда называют детоцентричной. То есть вы говорите о такой растерянности, незащищенности детей с одной стороны, а я с другой стороны думаю. Ведь, например, мои родители переезжали из довольно большого города в маленький поселок по соображениям, что там будет лучшая экология. Вопрос о том, в какой школе я там буду учиться, даже не стоял. Ну, есть школа и есть, хорошо, вот какая есть, туда и пойдет. Сейчас очень часто родители переезжают, то есть меняют квартиры, покупают, там, продают старые, покупают новые, если у них есть такая возможность. Кто-то ипотеку берет, чтобы жить поближе к хорошей школе, которую они заранее выбрали для ребенка. И они ходили, водили ребенка в какой-то правильный детский садик, который бы помог ему к этой специальной школе подготовиться. И они заранее уже продумывают, а какие приглядываются к ребенку, а какие у него способности, какие у него возможности, какие его таланты нам развить. Может быть, если музыкальная школа, то какой инструмент ему лучше подойдет и так далее. Вот такой детоцентричности в моем детстве, например, не было. Не знаю, может быть, как-то я этот период проскочила удачно. Как следствие, вот сейчас, да, там начинают писать о поколении снежинок. поколений детей, которые оказываются перед вызовами жизни абсолютно беспомощными. Каким образом выстраивается взаимодействие в таком случае родителей и детей, где, казалось бы, внимание все на детей, но при этом они незащищенные и неподготовленные к жизни?
Наверное, это разные вопросы. Вы противопоставляете заботу о хорошей школе и вот называете ее детоцентричностью? Я бы так не сказал. Школа – это настолько важно, что действительно можно поехать туда, где есть хорошая школа. Мы перепробовали много школ, и вот сейчас мы учимся в той, которая достаточно далеко от дома, приходится возить ребенка, детей приходится возить, вот это 20 километров. Но мы понимаем, что там наших детей учат правильному восприятию мира. Это хорошая православная школа очень, и там очень хороший духовник, очень хорошая педагогическая команда, людей, которые давно христиане, там нет ни сплетен, ни свар, ни ссор. И вот это самое главное, что они там впитывают, помимо, конечно, программы обучения. Вот. Мне кажется, что и то должно быть. Детоцентричность, наверное, это тогда, когда ребенок чувствует себя самым главным в семье. Вот этого не должно быть. Ребенок не главный в семье. Если бабушка плохо себя чувствует, ребенок должен заткнуться. Он должен помыть посуду, он должен убрать за собой и сделать что-то еще, он должен служить другим. И, конечно, это обучается ребенок этому примером родителей, безусловно. Если папа ухаживает за мамой, да, то и ребенок будет ухаживать за ними обоими. Вот, но это как раз надо с этим работать, это надо воспитывать. Что такое детоцентризм как плохое явление? Да, это ребенок, который вырос эгоистом, который считает, что мы все должны. Такая снежинка, которая куда ни упадет, она везде растает. Даже если там на нежную-нежную человеческую руку любящего человека. Понимаете, вот этого не должно быть. Ребенок не готов к миру, потому что родители терпели его эгоизм. А там его эгоизм терпеть не будут. Есть понятие родительской власти. Что такое власть? Какая у нее обязанность? У любой власти, при христианском на него взгляде, первая обязанность – это пресечение генерации зла. То есть родитель – это человек, который заботится и отвечает за то, чтобы в душе ребенка не разрастался грех смертельно опасно. Грех действует в каждом человеке. Оградить наших детей от греха и от борьбы с ним, поэтому мы не сможем. Вот. Но не дать им быть поглощенными грехом, пока они еще маленькие, это мы не просто можем, это мы должны. Мы должны с этим бороться. Вот от этого нас защищать. А грех – это внутреннее явление человека. И гордыня, которым, проявлением которой, да, мы называем эгоцентризм, эгоизм, вот, конечно, это то, с чем надо бороться. Ребенка надо учить смирению, ребенка надо учить служению, надо учить его делиться. Именно поэтому, когда один ребенок, это так тяжело. Вот, потому что а с кем ему делиться? Кто равен ему? В этой семье ему никто не равен, даже по размеру тела, понимаете? Потому что он требует. Вот это вот очень важно. И здесь, конечно, должно быть проявление строгости. Потому что вырастает ребенок, как один мой знакомый священник говорит, воспаленный пуп земли. Понимаете, что вот такой вот. Что вокруг него все крутится. Знаете, разговор в одной знакомой мне семье, живущей за городом тоже, в загородном доме, трое детей, мама и папа, а где вы жить будете, когда мы вырастем? Понимаете, да? Вот. Нет, у них должны быть у каждого обязанности. Причем я глубоко убежден, что эти обязанности должны быть не только его письменный стол, его кровать, его шкаф. Обязательно должны быть общие обязанности. Сегодня ты делаешь салат, а ты сегодня варишь кашу. Сегодня ты убираешь со стола, сегодня ты моешь посуду, загружаешь посудомойку. Или еще лучше, это когда ты все время убираешь и накрываешь на стол, ты все время подметаешь коридор, ты все время выносишь мусор. И вы не слезаете с ребенка, пока он вот через 2-3 года сам не начнет это уже вот так вот отслеживать, этот вопрос.
А если у ребенка есть свое мнение на сей счет, отец Федор?
Да, и он устраивает скандалы, не хочу.
Ну, не скандалы, но просто у него есть свое мнение, у него есть право голоса, или у него нет права голоса?
Нет, у него есть право голоса, безусловно, причем всегда. Понимаете, ребенок должен чувствовать, что его уважают. Даже когда ему 3, 5, 7, 12, 15. А в чем это выражается? Это выражается в том, что папа и мама его выслушивают, и если он прав, они поступают так, как он говорит. Это требует колоссального смирения от отца и от матери, но мы же говорим о воспитании примером. И второе, это когда и отец, и мать заставляют себя, если они не правы, подойти и попросить прощения. Тогда ребенок понимает, что папа настаивает на своем не потому, что это свое, да, есть два мнения, мое и неправильное по этой схеме, а потому что есть некий закон, который надо мной, над папой, над мамой. И папа ему служит, этому закону. И поэтому, по Божьему закону, он настаивает, чтобы это было так. Не по раздражению. А если он сорвался в раздражение, то потом придет к моей кроватке, встанет на коленочки, поцелует меня в лобик и скажет: «Прости меня, сыночек». И я увижу, что я для него ценен, понимаете? И вот это, на самом деле, понимаете, вот такой подход, он воспитывает именно настоящую, не входящую в противоречие с родительством, дружбу. Когда ребенок понимает, что он важен, он интересен, его мнение важно. А давайте так. Ну, давайте сегодня так, значит так. Вот. Почему бы нет? Тем более, что если вы отрицаете все, что предлагает ребенок, вы отбиваете у него всякое стремление к развитию. С папой, с мамой ничего не добьешься, потому что они всегда настаивают на своем. А что такое время воспитания? Вот, допустим, вашему ребенку 16 лет. Он должен научиться жить отдельно от меня, ну, там, моему ребенку. Да. Когда-то меня не станет. Моя задача, чтобы он научился жить без меня и делать как можно меньше ошибок. Чтобы он научился принимать правильные решения. Да, вот задача. Не я его ограничиваю, поэтому он не сидит в компьютере, там не курит, не пьет, не блудит, а потому что его научили в семье принципам вот этого самосохранения какой-то духовной жизни христианской и противостояния греху. Вот как это сделать? Можно ли это сделать, если ему не давать свободу? Нельзя.
Вот об этом, как научить его распознавать опасности, грех и как ему не совершать ошибки ни свои, ни повторять чужие, об этом мы поговорим буквально через минуту. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».